Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, член Совета по внешней оборонной политике Владислав Иноземцев и историк, колумнист сайта «Грани.ру» Дмитрий Шушарин. Ведет передачу Михаил Соколов. И мы поговорим с вами о том, что, собственно, нам ждать от ситуации с кризисом и с возможностью перемен в российской экономике. Собственно, поговорим о перспективах возможных модернизации ее. Итак, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7-903-743-2801. Ну что ж, я вернусь к теме нашего разговора, еще не начатого, правда, к статьям господина Иноземцева, которые вышли на прошлой неделе в «Известиях» и в газете «Ведомости». Собственно, они практически были на одну тему, тему действительно важную, о которой говорят постоянно российские власти, о модернизации. Об этом говорил и президент Медведев, и премьер Путин. Но как-то так, вот действительно, несмотря на то, что «Единая Россия» тоже рассуждала о какой-то стратегии 2020. Сейчас в условиях кризиса никто не знает, как действительно должна выглядеть эта модернизация. Какой-то комплексной программы в новых условиях, по-моему, не существует. Но я бы попросил господина Иноземцева сформулировать 2-3 основных тезиса. Вот что должна делать власть, чтобы российская экономика, а может быть и не только экономика, принципиально изменились именно в новой для страны ситуации?
Добрый вечер. Я хотел бы начать с того, что модернизация сегодня в России возможна, на мой взгляд, в первую очередь, как экономическая модернизация. И те статьи, которые вы упомянули, они касались перспектив экономической модернизации в нашей стране. Под экономической модернизацией я понимаю достаточно узкий процесс. Это процесс преодоление того разрыва, того отставания, которое существует в российской или других экономиках, от уровня передовых экономических держав. Что нужно делать для того, чтобы модернизировать страну? Я думаю, в первую очередь необходимо интегральным образом повышать эффективность хозяйства во всех отраслях. Президент Медведев интуитивно или осознанно очень правильно отметил, что одним из элементов модернизационной стратегии является стратегия энергосбережения, в частности. Да? Это есть очевидный момент, который связан с повышением эффективности.
Про лампочки?
Нет. Лампочки – это одно из наименее, скажем так, важных направлений в этой связи, в этой сфере. Но так или иначе, проблема энергосбережения крайне важна. Важна проблема более рачительного использования материалов, важна проблема внедрения новых технологий. Я подчеркиваю, внедрение, не создание, а именно внедрение, потому что в современном обществе, и многие модернизировавшиеся страны показывали это очень хорошо, нет дефицита технологий, есть проблемы их использования. И модернизация российской экономики, если говорить предельно коротко, должна включать в себя создание механизма внедрения новых технологий, неважно, российских, западных, купленных, придуманных, не принципиально. То есть механизм внедрения, постоянное повышение эффективности, и, безусловно, все это должно укладываться в четко проработанную и утвержденную, принятую программу того, что мы хотим иметь в результате модернизации экономики.
То есть, подождите, получается так, что с вашей точки зрения, может быть, я неправильно сформулирую, но попытаюсь, государство должно выработать некий план модернизации, каким образом вот эти все передовые технологии Запада появятся в России. Это что-то типа Петра, который завозил иноземцев в Россию вместе с их технологиями, или товарища Сталина, который вывозил из России зерно, морил голодом миллионы крестьян, ну и, значит, покупал всякие заводы. Сначала покупал заводы, а потом уже эти заводы, предположим, вывозил по репарациям из Германии. Таким образом, Россия, Петровская или Советский Союз, сталинские получали эти самые передовые технологии. Вот теперь вы предлагаете еще такую же волну модернизации без изменения сути сегодняшнего российского режима или нет?
В целом, да. Я думаю, что...
То есть вы сталинист?
Ну, понимаете, я не сталинист и не поклонник некоторых методов Петра Первого, но не трудно отрицать, что именно в эти два указанных вами периода развитие экономики, подчеркиваю, экономики, не социальной системы России, сделал наибольший прорыв и наиболее активно сокращался разрыв с развитыми странами Запада. Я хочу подчеркнуть, что сегодня действительно многие страны, которые пошли по пути модернизации, пошли по этому пути не в самой демократической ситуации. Это во-первых. Во-вторых, они действительно импортировали большое количество технологий, но каждый из них придумывал собственный вариант внедрения и использования технологий в своей стране.
Это вы про азиатские страны?
Про Бразилию 70-х годов, про азиатские страны, начиная с 50-х годов, как это было в Японии, кончая 90-х, как это было в Вьетнаме. Конечно, Китай – отличный пример.
Речь идет о том... Где бы еще взять нищее крестьянское население?
Ну, знаете, оно у нас не слишком богатое и без того, но я хочу...
По тем ценам они работать не будут никогда, российские граждане.
Это верно.
Как в Китае, как в Юго-Восточной Азии, как в Бразилии, наконец, даже.
Нет, с этим я могу согласиться, и это вопрос уже, который касается, безусловно, и тактики модернизации, но основные принципы, основные подходы, на мой взгляд, должны быть похожими. Я не выступаю защитником режима, который уменьшил у нас масштаб свобод и развитость демократии, но...
То есть вы исходите из того, что его нельзя поменять, правильно я понимаю?
Я исхожу из того, что если мы хотим модернизировать экономику, ее можно модернизировать...
Мы это кто?
Ну, в целом, какая-то политическая элита или какая-то
хорошо
группа.
Хорошо бы сформулировать, кто.
Это верно, хороший вопрос. Но так иначе, если задача стоит, ее можно выполнять даже в этих условиях.
Проблема... А если она не стоит? Она... Если это призрак? Если это фантом? Если это просто говорят для того, чтобы занять телевизионное время и показать себя мудрыми прогрессивными правителями?
В значительной мере, к сожалению, так оно и есть. И поэтому я, говоря о модернизации и в тех колонках, что я пишу, в тех статьях, которые я публикую, я очень часто подчеркиваю, что модернизация – это в значительной мере говорильня в нашей стране. Потому что если бы было реальное желание модернизировать экономику, еще раз повторю, ее можно модернизировать и в этих условиях. На сегодняшний день, на мой взгляд, желание модернизации минимально. Это, скорее всего, пропаганда, которая очень может быть в короткой перспективе при очередном повышении цен на нефть сойдет на нет.
Ну, давайте Дмитрия Шушерина послушаем как историка. Собственно, вот вы услышали вот эту концепцию экономиста. А что вы видите, плюсы и минусы?
Я видел, во-первых, я вижу ваши плюсы, когда шел, думал о том, как у нас лучше беседа. Я вижу, что она складывается уже неплохо, потому что господин Назенцев начал с того, что подчеркнул, что говорит об экономической модернизации. Ибо, предметно, скажем так, моих академических студий, это как раз модернизация в Европе совсем другого конца, собственно, модернизация, которая и экономическая модернизация, она только одна из частей, далеко не самая важная, может быть, равноправная со всеми другими процессами. Все, что было названо господином Назенцевым, то, что мы привыкли называть модернизацией, прежде всего, конечно, Петра и Сталина, это глубоко антимодернизационные режимы. Это режимы, которые создавали, которые прививали высокие технологии того времени, передовые технологии того времени своим странам для того, чтобы не отстать, не быть извне, как им казалось, побежденными, но при этом шли на уничтожение собственного населения, на подрыв экономического потенциала в конечном счете, устраивали демографические катастрофы, не считались ни с чем, и, что самое главное, все возможные конусы роста реальной модернизации тщательно подрезали. Что Петр, что Сталин, это ответ отстающей страны и развивающейся несколько иначе страны на модернизационные процессы в Западной Европе, внешнее, скажем так, копирование государственной символики, государственного протокола при полном отрицании сути современного государства, заимствование некоторых технологий, именно как технологий, то есть железа, но не тех отношений, которые технологии создали и развили. И что самое главное, ведь этим, собственно говоря, заимствованием Вся модернизация, их псевдомодернизация, антимодернизация, и ограничивалась, потому что условия для развития технологий дальше внутри страны они никогда не создавали, и более того, сама суть их режима была настроена на то, чтобы ничто не развивалось, потому что подобное развитие связано с человеческим фактором и с развитием, совсем иным отношением между человеком и трудом, скажем так. Это первое. Второе. Разумеется, нынешний, по одним словам, по мнению одних, петрократический режим, как Дзержинский любит говорить.
Это от слова «нефть».
Да, по другим – клептократический режим.
От слова «красть».
Да, от слова «воровство» режим. Или «приятельский капитализм», как недавно назвал его Борис Немцов. Тут существуют разные слова. Разумеется, никакой модернизации заниматься не будет. Они могут говорить все, что угодно, но увидим, что происходит. Сейчас упали цены на нефть, происходит, начался захват розничной торговли, история с черкизовским рынком. Идет антиалкогольная кампания, которая на самом деле должна подготовить государственную монополию на производство спирта. И вообще, все, чем они занимались последние 10 лет? Почему?
Так, вот казино сейчас занимались.
Ну, это уже, ну, казино.
Закрыли источник разврата,
да, тоже, понимаете,
и доходов.
Глубоко разумная экономическая мера в условиях сокращения бюджетных поступлений. Короче, даже, может быть, если не особенных, не говорить, не растекаться мысли по древу, особо этих людей не ругать. У них было 10 лет. 10 лет прекрасной конъюнктуры, прекрасных цен на нефть. Они занимались исключительно рейдерством, переустройством политической системы под себя, с тем, чтобы остаться навеки у власти. Рассчитывать, зачем модернизация?
А вот об этом мы поговорим.
Зачем?
С Дмитрием Шушариным и Владиславом Иноземцевым после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взгляд российской стороны на переговоры вице-президента США Байдена в Киеве и Тбилиси анализируем с первым зампредом Комитета Госдумы по делам СНГ Константином Затулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем разговор с Дмитрием Шушариным, историком, и экономистом и политологом Владиславом Иноземцевым. Владислав Леонидович, ну, задан был вопрос, собственно, вашим оппонентам или соседам по нашему столу Дмитрием Шушариным, собственно. А зачем действительно им модернизация? Ведь без этого вопроса абсолютно бессмысленно писать статьи, призывая дешево и качественно строить дороги. Я понимаю, что у вас замечательные цифры, там километр автострады обходится в Китае примерно в 3 миллиона долларов, а в России 13. Ну, вы хотите модернизацию в 4 раза дороже и там в несколько раз хуже? И, кроме того, модернизацию, ну, чисто вот технологическую, понимаете? Ну, поставят по государственному плану 10 каких-нибудь заводов по производству этих самых, что там у нас Иванов хочет, ГЛОНАСС, да, вот эту систему. И что? И что это изменит? Или лампочки там какие-нибудь будут клепать подешевле? Это же не принципиально, понимаете? Сегодня эти лампочки хороши, а завтра они уже устарели.
Ну, знаете, я еще раз вернусь к тому же самому, с чего я начинал. Модернизация в том плане, в том аспекте, о котором я говорю, это процесс сокращения разрыва экономического развития. Этот процесс может начаться только там и тогда, где и когда элита осознает сам факт этого разрыва. В петровские времена, в сталинские времена, как мы к ним относились? Безусловно, это были прецеденты крайне антигуманного, антинародного варианта сокращения этого разрыва большого скачка.
Может, возьмем Александра II для примера?
Можно взять Александра II, можно взять много других мер, которые существовали
в мире. Тогда система менялась, извините. Тогда политическая система была изменена в сторону больших свобод, и экономических, и политических. А при Петре и Сталине не менялась. А вы призываете, не меняя систему, технологическую модернизацию провести. Но действительно, вот Дмитрий же сказал, я тоже присоединюсь, 10 лет. За 10 лет не могли построить одну дорогу между двумя крупнейшими городами страны. Это же смех и грех этого режима.
Давайте разделять две вещи. Первая вещь – это то, как могут делать модернизации, как они делались в мире. И вторая вещь – это то, хочет ли нынешняя власть ее делать. Uh-huh. Второй ответ, я полностью согласен с коллегой, она его делать не хочет. И тот факт, что в условиях чуть-чуть понизившихся цен на нефть изменившейся конъюнктуры стало идти много разговоров о модернизации, не означает, что это есть реальное пожелание и реальная стратегия власти. Всякий раз мы видели в России попытки изменить экономическую ситуацию на пути модернизации промышленной, как только возникали проблемы с нефтью. Последней была попытка Примакова. Она была более успешна, чем нынешняя, просто потому что спад был глубже, основные фонды постсоветского периода были еще живы, сейчас уже разрушение их достигло высокой степени прогресса и так далее. Я хочу подчеркнуть, нынешний режим, на мой взгляд, не хочет модернизации. Я полностью согласен с тем, что это скорее отговорки. Это видно по всему его поведению. То, что было 10 лет, то, что происходит сегодня. Даже сегодня реально подвижек нет. Второй вопрос заключается в том, можно ли модернизировать эту страну, не меняя режима. Я все-таки настаиваю на том, что можно. Примером того, это большинство стран Юго-Восточной Азии. Изменения режима начались после того, как первые успехи модернизации стали очевидны. Здесь речь идет о том, что да, там были механизмы заимствованных технологий. Да, там были механизмы материальной заинтересованности.
И политическая воля.
И политическая воля.
А где политическая воля здесь?
Мы с вами согласны. Ну, здесь нет спора. Взгляд получается в том, что, на мой взгляд...
Нельзя отделить одно от другого.
Ну?
Это же вот не работает, понимаете? Там была политическая воля. Значит, элита осознала свои интересы, интересы страны в рамках даже вот этой авторитарной модернизации. Между прочим, уж так продолжить разговор. Смотрите, с 2000 по 2003 год, собственно, в России была попытка уже вот этой самой авторитарной модернизации. Была программа Грефа, был определенный набор идей, которые пытались реализовать. Чем это закончилось? Отставкой Касьянова, посадкой Михаила Ходорковского, якобы за несанкционированное финансирование Коммунистической партии Российской Федерации, как мы сегодня узнали, вот, как сказал, объяснял это господин Путин господину Касьянову, да? Ничем она не закончилась. А дальше стали проедать нефтяные деньги.
Я согласен. Я не стал переоценивать того модернизационного потенциала, который был в программе Грефа и в правительстве Касьянова, и в целом...
Просто опыт был. Опыт был.
Он опыт был еще больше Примакова, если на то пошел.
Ну, у него времени мало было.
Ну, у него было 4 мало
года, времени. 4 года монетизация, плюс что там, обещание административной реформы, реальное снижение налогов. Какая-то попытка повернуть в сторону модернизации была, и она закончилась, в общем-то, вот этим самым нынешним режимом. Да?
Ну, я бы не сводил модернизацию ни к монетизации льгот, ни к снижению налогов. Это вещи совершенно разного порядка, на мой взгляд. В любом случае, я еще раз хочу подчеркнуть, я согласен с тем, что Россия все больше отстает, элита не имеет консенсуса такого промодернизационного, население также не является вашим сторонником модернизации. Россия – это страна, где, в принципе, большинство избирателей элиты крайне довольны статусом кво, если бы не изменились мировая конъюнктура и не пришел бы экономический кризис. В этом отношении субъективных предпосылок для модернизации с точки зрения подготовленности общественного сознания к ней у нас нет. Здесь я с вами согласен. Возможности, если, опять-таки, поставить цель,
но
если
это
элита осознает, есть.
Давайте вот мы к Дмитрию Шерину обратимся все-таки. А как можно ли превратить эту теорию в практику?
Да ничего, что, я все-таки историк, и мне, честно говоря, мозги такие очень, очень трудные. Да, вот.
Ну как, вспомните эсеровский лозунг, там какой-нибудь: в борьбе обретешь ты право свое, появляется мудрый новый царь.
Господин Азенцев, я думаю, тоже, в общем, человек, практически, нежели, а не философ, спекулянт. Вот. А я хочу сказать вот что. Вот мы вспоминаем разные примеры. Да, вот Михаил вспоминал Александра II, совершенно справедливо. Я бы все-таки сделал небольшой разговор о нашем недавнем прошлом. Следующий шаг отступил на 20 лет назад. Понимаете, какая история? Во-первых, хотим мы того или нет, это связано не только с тем, что было 20 лет назад, но это сквозит и в том, что говорит господин Назенцев, и, собственно, висит в воздухе. Очевидно, что мы имеем дело, наверное, констатировать одну интересную вещь, очень существенную, что российский социум на всех протяжении своей истории внутренних интенций к модернизации не имел. Все, о чем говорится здесь, это говорится прежде всего о роли внешнего фактора. Все модернизационные попытки совершались под внешним воздействием. Это, простите, господа, то, что было выведено в свое время для варварского общества медиевистами, изучавшими становление феодализма в Европе, о том, что толчок в развитию новых отношений был дан захватом Римской империи, когда осваивалось наследие новой цивилизации, а само варварское общество, конечно, развиваться не могло из внутренних своих, скажем так, побуждений. И мы знаем примеры этносов, которые тысячелетиями остаются в одном и том же статусе и в одном и той же стадии развития. Это первое и самое главное. Второе, все-таки, на 20 лет назад. Вот я вспоминаю, всегда говорил одну вещь. Может быть, сейчас немножко веду в сторону разговор, но все-таки, может быть, было бы интересно. Я всегда говорю, что есть несколько законов, причем не Бориса Ельцина даже, а еще Михаила Горбачева, которые действительно изменили нашу жизнь самым радикальным образом. Из законов, скажем так, ельцинских, это, как ни странно, закон о печати.
Почему странно?
Который, кстати говоря, уже сколько лет пытаются переписать и отскакивают от него, потому что стараниями прекрасных экспертов, прежде всего господина Федотова, конечно, но и других, закон, в общем-то, совершенно закрытый, неуязвимый и прекрасно работающий. Я просто так человек, время от времени регистрирующий печатные издания, должен сказать, что он блестяще работает, он именно работает, он выполняется и позволяет вполне действовать в его рамках. А из горбачевских законов, все-таки я вспоминаю закон о кооперации, и как что назывался дизайн трудовой деятельности, Господа, ну эти вот было предпринято всего-навсего два шага, которые резко поменяли ход развития страны. Точно так же, как если возвращаясь к Александру II, мы видим, что никаких программ не надо было. Надо было просто взять, исправить то, что начал делать еще его отец, то есть сельскохозяйственную работу по отмене, крепостного права, довести до логического конца и найти себе силы подписать этот манифест. Как и все остальные, которые резко изменили жизнь страны, все эти реформы судебные, земские и прочие. И военные, прежде всего, конечно. То есть мы видим, что когда проходили какие-то реальные изменения, им не в петровском духе и не в сталинском духе, они требовали не таких уж больших усилий, не таких уж больших программ, они требовали минимума политической воли, но с точной концентрацией на узловых пунктах, осевых пунктах жизни социума, не обязательно экономики.
Но вы вспомните, у Александра II это заняла работа вот этих комитетов, готовивших реформу, почти 5 лет бесконечной бюрократической борьбы вокруг условий и так далее. Но, тем не менее, идея была, она была сформулирована и жила в элите. А сейчас, я думаю, что идея живет вот именно в виде фантома. Да? Будем рассказывать про лампочки Дмитрия Анатольевича или еще про что-нибудь замечательное. Про дороги там.
Михаил, я хотел поставить один вопрос с этим. Вы абсолютно правы, еще больше времени, потому что работали еще комитеты при Николае Павловиче и работали долго, были ксерёвские реформы, были подступы, любимая тема Антона Эдельмана, были подступы к реформам, которые делал Николай, и решительные меры, которые сделал Александр, на которые он пошел, тем не менее. То есть вопрос я хочу задать такой, кто-то видит сейчас эти узловые точки в нашей жизни, в нашей стране? Вот я их не вижу.
Вот давайте мы об этом поговорим после выпуска новостей «Радио Свобода». У нас в эфире Владислав Иноземцев и Дмитрий Шушарин. Поговорим мы со слушателями. А я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Андрей Бабицкий. Ситуация с правами человека в Чеченской Республике. Интервью с председателем общества «Мемориал» Олегом Орлом. Флешмоб для Рамзана Кадырова. Основные темы.
Радио «Свобода». Новости.
Москва, 19:30. Коротко о главных новостях. Российские общественные и правозащитные организации проводят 21 июля День единых действий против произвола милиции. Во многих городах проходят митинги, пикеты и другие акции протеста. По мнению правозащитников, нарушения закона со стороны сотрудников правоохранительных органов стали повсеместными и обыденными. Среди участников акции и представители оппозиционных организаций. В Хасавюртовском районе Дагестана убит сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, трое неизвестных открыли огонь по милиционеру, захватили его автомобиль и скрылись. Прокуратура Свердловской области намерена добиваться освобождения под залог правозащитника Алексея Соколова. Как сообщил журналистам прокурор области Юрий Пономарев, его ведомство уже обращалось с этим в суд, однако получило отказ и намерено подать кассацию. ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя Пермской гражданской палаты Игоря Аверкиева. Глава регионального правозащитного центра обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. Поводом для уголовного преследования Аверкиева стала его статья под названием «Уйдем с Кавказа, станем свободней и крепче», опубликованная на сайте Пермской гражданской палаты. Вице-президент США Джозеф Байден в ходе визита в Киев подтвердил поддержку Вашингтоном североатлантического курса Украины. На переговорах Байдена с президентом Украины Виктором Ющенко обсуждались вопросы безопасности, в том числе энергетической. По меньшей мере 9 человек погибли, по уточненным данным, в результате нападения смертников в двух городах на востоке Афганистана. В городе Гардес, в центре провинции Пактия, по данным американского командования, смертники совершили 3 нападения на административные объекты.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев и историк-колумнист сайта «Грани.ру» Дмитрий Шушарин. Мы обсуждаем вопрос, почему в России нет модернизации. Телефон 8 800 222 12, бесплатный для всех регионов России. Пейджер в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну что ж, я думаю, надо подключить к разговору слушателей, чтобы мы долго не заставляли их ждать. Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос к гостям нашей студии.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Что вы думаете по поводу того, что я скажу, что вот, во-первых, Барак Обама сказал, что кризис сейчас прошел пик в американской экономике, и в связи с этим американская экономика может вытянуть все страны, потому что будет довольно высокая стабильная цена на нефть, и вообще все страны, экономика пойдет рост. Это первое. Второе, что в России кризис. Вот, мне кажется, нужна экономика свободная в России, не командная система, а просто чтобы бизнесмены платили налоги и действовали законы рынка, и была соответствующая оплата труда, потому что производительность людей, трудящихся, зависит от соответствующей заработной платы.
Понятно. Давайте, пожалуйста, Владислав.
Ну, что касается вопроса по поводу Обамы и американской экономики, я думаю, что действительно худшее в рамках этого кризиса для западной экономики уже позади. В четвертом квартале этого года, я думаю, начнется восстановление, и на следующий год мы увидим, пусть не слишком высокий, но рост. Я не убежден, что вследствие этого произойдет резкое повышение цен на нефть, просто потому что в развитых странах ее потребление будет постоянно сокращаться, уже сокращается. А сумеет ли то же самое Китай и другие развивающиеся страны обеспечить больший спрос, чем будет сокращен на Западе, еще не вполне очевидно. Что касается российской ситуации, я думаю, что наш выход из кризиса будет гораздо более сложным и продолжительным. Второй вопрос касался...
свободы и несвободы.
Да, свободы и несвободы, как говорит Дмитрий Анатольевич. Я, безусловно, согласен с нашим слушателем о том, что свободная развитая экономика и рыночная экономика, безусловно, лучше административная. Единственное, с чем я, может быть, с ним поспорил, это с вопросом по поводу адекватной и достойной зарплаты. Дело в том, что если подходить с точки зрения сугубо экономической, то значительная часть российских работников для этой части достойная зарплата гораздо ниже той, которую они получают. Потому что на сегодняшний день та добавочная стоимость, та продукция, которую они создают, по всем мировым меркам, абсолютно не конкурентоспособна.
Кризис вылечит. Я вот у вас нашел противоречие, между прочим. Вы в одной статье написали: государство самоустранилось от управления процессами экономического развития, а в другой сами пишете: чем меньше власть вмешивалась в развитие инфраструктуры, тем лучше оказывался результат. Пример – мобильная связь. Действительно, 75% граждан России имеют сейчас сотовый телефон.
Ну, в чем противоречие, извините?
Да как? Государство самоустранилось от вмешательства в дела мобильной связи, да?
Да.
И все было неплохо. А вот, например, оно управляло там какими-то оборонными предприятиями, и наибольшие долги по зарплате сейчас как раз на всяких проектах, где государство должно платить.
Ну, я понимаю. Просто речь я имел в виду не собственность государства на определенные промышленные активы или на определенные предприятия, а именно систему управления. Дело в том, что управление и владение сугубо разные вещи в экономических категориях. И проблема нашего российского государства заключается в том, что оно пытается как можно больше хапнуть в собственность или получить контроль, но не пытается управлять экономическими процессами. Это большая проблема. Мы не пытаемся управлять ни себестоимостью, которая сейчас существует, ни выстраиваем...
А кто же в универмаг-то ездил? Подождите, премьер-министра и
Вы считаете это управлением?
А вот он считает это управлением.
Ну, значит, эти его представления абсолютно неадекватны, к сожалению. Вот вопрос заключается в том, что управление грамотное управление у нас отсутствует. У нас есть государственная собственность, но нет государственного управления так, даже в том виде, и именно в том виде, в каком она есть, в любой развитой стране, в Европе, в Соединенных Штатах, в Японии, оно есть. У нас есть только желание владеть, но не способность управлять.
Я бы сказал, знаете что, что в России отсутствует уже теперь та бюрократия, которая раньше была. Вот та бюрократия, которую господин Наземцев хотел бы поставить те или иные задачи по технологической модернизации. Она разложилась в конце советского периода и полностью погибла за 90-е годы, и ее больше нет. Поэтому я думаю, что даже вот тем, кто, предположим, захотел бы проводить модернизацию, наверное, не на кого было бы просто опереться. Ну, вот я Дмитрию Шушарину этот тезис брошу.
Я прекрасно, естественно, я его полностью поддержу, именно потому что хорошо помню, знаю, что творилось, как это происходило в Европе 16-18 века. Конечно, бюрократия, в самом широком смысле слова, вот бюрократия на уровне муниципальном, на уровне, естественно, монархического и на уровне, на разных других уровнях, была главным действующим лицом модернизации. Это, безусловно, в широком смысле слова, не только экономическое, естественно. Вот, собственно, ее появление изначально, начало модернизации. Она вызывала со страшное отторжение в традиционном обществе, причем у всех, сверху донизу, но ничего не поделаешь, она сделала эти крайне неприятные вещи, она перестроила Европу. И, безусловно, то же самое было в России. И кто у нас был выдающимся реформатором? Ну, выдающиеся бюрократы Витте и Столыпин, причем Витте, как известно, пришел на государственное управление, на государственную службу, мудрый царь Александр III специально переманил его с частной железной дороги.
Как бы ни была плоха табель о рангах, тем не менее, без нее бы не было бы реформ конца XIX века.
Безусловно, но как раз Витте – это пример обратный того. Он не имел ничего отношения к государственной службе, он был на нее взят и назначен, и получил чины, бешено проиграв, кстати говоря, в деньгах во много раз, что тоже характеризует ту бюрократию. Для нее государственное служение было важнее во многом. Он, конечно, как вопреки табель о рангах, царь смог это сделать, проявил волю, он нашел человека, который действительно смог, был ему нужен в этот момент, что называется, в частном секторе. Вот, поэтому против бюрократии я ничего не имею, и ни нормальный человек иметь не может, я думаю, что господин Наземцев тоже, но Михаил абсолютно прав, все. Та бюрократия, которая была при Брежневе, действительно имела, экспертократия, кстати, когда была настоящая, что говорить, имела какие-то шансы, какой-то потенциал управленческий, ее нет. Люди, которые сейчас у власти подобраны по земляческому признаку, по земляческому, по ведомственному, в основном на ключевых должностях находятся люди, не имеющие ни опыта, ни навыков, ни умений государственного управления. Господин Наземцев абсолютно прав, никакого государственного управления нет и быть не может при таких кадрах, при такой кадровой политике. А то, что мы наблюдаем вот эти вот куски собственности, причем это слышал от людей, которые имели с ними дело много лет назад, они говорят, что они творят, они же не менеджеры, им лишь бы набрать под контроль, за иллюзию контроля. Это вообще чистая архаика. Это, опять же, их медиевист, это безумно напоминает варварское общество с его культом кладов. Они просто меряются друг перед другом тем, что они, как им кажется, контролируют, тем, что у них лежит в загашнике. А это, по существу, омертвленная собственность, закопанная в землю, и неизвестно, когда она будет найдена.
Я к Владиславу еще раз обращусь. Знаете, еще нашел один интересный тезис тоже для дискуссии. У вас было написано, как одно из проблем, что мешает модернизации, это подчиненность государственной власти интересам олигархических групп. Вот, на мой взгляд, наоборот, бизнес-группы полностью подчинены одной немногочисленной подлинной олигархии, которая контролирует центральный госаппарат. У нас с вами концептуальное расхождение.
Ну, не уверен, что у нас с вами очень большое расхождение, потому что, когда я писал такую фразу, я имел в виду, что внутри государственного аппарата, центрального, как вы его называете, действительно идет борьба между крупнейшими олигархическими группами. Олигархия на сегодняшний день не только те, кто легально декларирует свои миллиарды долларов и строит свои промышленные империи. Мне кажется, что сегодня государственный аппарат абсолютно приватизирован. Абсолютно приватизирован группами давления, лоббистскими группировками, определенными крупными бизнесменами.
Не согласен. Вот не согласен. Я наоборот считаю, что государственный аппарат жестко контролируется одной олигархической группой. Назовем ее питерский, Дмитрий, пожалуйста.
Я все-таки вступлюсь за...
За плюрализм?
Господин Наземцев.
Пожалуйста.
Как раз В том-то все и дело, что эта группа может и очень тщательно создает иллюзии своей вездесущности и всемогущества. Но это же Зиновьев, господа. Александр Зиновьев, классическая фраза из «Зияющих высот». Разговоры о всемогуществе и вездесущности органов выгодны одним органам, и ими самим поощряются и распространяются. То есть,
нас пугают.
Ничего не игнорировать не могут. Это нереально. В том-то и дело, что, да, они могут сращиваться с кем-то. Но мне могут сращиваться с этими олигархами. Но мне представляется как раз, что как государственный аппарат в качестве субъекта вообще отсутствует. Есть ряд людей, действительно близких к этому аппарату, выходцев из, может быть, из соответствующих структур и лично знавших там выходцев из Питера, лично знавших определенных людей, имена которых мы сегодня не называем. Но в конечном счете это, в общем-то, тот, кто контролирует реально собственность и финпотоки, у того сила. Я думаю, например, что господин Ковальчук может, господа Ковальчуки могут помериться. Я условно называю, конечно, можно другие фамилии придумать. Или господин Тимченко, например. Они могут сильно помериться по своему влиянию, по своей реальной силе с кем-то из...
Неужели с Сечиным?
Да. Хотел сказать, с первым заместителем.
Какой вы смелый. Давайте мы еще слушателей подключим. Лев из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, у меня вопрос к Владиславу Иноземцеву. Когда и если наши власти все-таки понадобятся какие-то хотя бы в рамках самосохранения реформы, у меня вопрос к какой группе экспертов она обратится к новаторам по Кастельсу, то есть там Хазин, Иноземцев, я не знаю, там Глазьев, то есть люди, которые просто заинтересованы в абстрактном успехе какого-то проекта, либо к карьеристам по Кастельсу, то есть это Гуриев, там Гайдар, то есть люди, которые просто повторяют определенные шаблоны, их цель просто это такие статусные светские ценности, просто повторять какие-то догмы, да, и, соответственно, мы можем получить, ну, примерно то, что в 90-х. То есть, вот вопрос, да, к кому обратиться власть. Вы же приводили ваш спор с Буничем, заметим, что вот этот классический карьерист, который просто заявляет, я хочу вот так и так, мне эта концепция нравится, а то, что это не соотносится никак с реальностью, мне практически все равно.
Пожалуйста, Владислав.
Мне печально видеть себя рядом с господином Хазиным, потому что я не считаю его никаким новатором и вообще серьезным исследователем, но вопрос не в этом. Мне кажется, что если речь идет о том, на кого власти следовало бы опереться в этой ситуации, я бы назвал очень странный симбиоз двух социальных групп. Это, с одной стороны, среднего звена менеджмента крупных корпораций и, опять-таки, среднего звена менеджмента государственных структур. То есть те люди, которые, в отличие от нашего, так сказать, экспертного сообщества, имеют серьезный опыт работы как в бизнесе, так и в государственных структурах, может быть, имеют серьезные, реально имеют серьезные амбиции, которые накопили определенный опыт и которые не отягощены доктринерством. На мой взгляд, если выработка концепции, она не требует, я, может быть, скажу очень странную вещь, особых 7 пядей во лбу. Парадигма модернизации последних 20 лет настолько похожи друг на друга, что создавать их не нужно Академии наук. Это элементарная методика встраивания в мировую экономику, методика создания точек роста, методика использования технологий. Самое важное сегодня здесь – это не столько создатели концепции, сколько исполнители. Они могут быть найдены, безусловно, не в экспертном сообществе и даже не в академической публике, а среди практикующих менеджеров и государственных управленцев среднего звена, не вовлеченных в олигархические структуры.
Я полностью поддержу господина Назенцева, хотя потому что несколько минут назад я упоминал два имени, как раз людей, выходцев из средних структур, из среднего менеджмента, среднего менеджмента частного, это Витте, когда он занимал определенный, который был начальником одной из дорог и был замечен государем на этой должности. И второе, тоже, в общем-то, среднего губернатора, среднее звено, это Столыпин. Два ненавидевших друг друга реформатора, соперничал друг с другом. Но то, что, безусловно, люди, которые хоть что-то удалось, и что они что-то сделали, и хотя пытались двигаться в правильном направлении, это факт. То есть, я думаю, что господин Азенцев дал универсальный ответ, и которым невозможно не согласиться.
Александр нам пишет, пока есть стабфонд, перемен не будет.
Правильно.
А когда его не будет?
В следующем июне.
Ну, еще есть время, значит. Аркадий из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос. Аркадий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, безусловно, правильно определили главные беды нашей вертикали. Об этом писал еще маркиз де Кюстин, что реальная власть принадлежит разрядным чиновникам. Бюрократия ограничивает даже власть императора. А Путин отнюдь не император. Заметьте, представления о его всемогуществе весьма преувеличены. То есть, конечно, когда он раздавал теплые места, должности, привилегии при должностях, это шло на ура. Но одно дело пособничать, другое дело противодействовать. Все это может произойти совершенно по-другому. И это касается не только бюрократии. Вспомните историю с Мечевым, грозные слова Путина. Даже акции провалились на некоторое время, но оказалось, они продолжали спокойно заниматься своим делом. Кто-то рассчитывал, что кризис образумит их. Да ничего подобного. Да, кое-где внизу стали даже меньше поборы, потому что нечего става брать, но в основном только обострились рейдерские разборки. Будущее стало не столь определенным и далеко не таким мучезарным, как совсем недавно. И реакция их определенная. Они намерены урвать сейчас все, что возможно.
Ну, понятно, Аркадий, ваша позиция понятна. А вот Сергей нам пишет. Я москвич. Судя по числу дорогих ресторанов и иномарок, даже ночью пробки в Москве кризиса нет. Что не сказать о глубинке, где кризис с большой буквы. Мнение гостей студии. Владислав, давно были в глубинке?
Нет,
в российской?
Ну, я был в Иркутске 3 недели назад.
Как там с кризисом?
Все в порядке, прогрессирует. То есть, мне кажется, что наш слушатель прав абсолютно. Кризис в России начинается с регионов, с моногородов, с тех провинций, с тех областей, где находятся самые крупные промышленные предприятия. И это совершенно неудивительно для России, потому что специфика этого кризиса заключается по всему миру в том, что в первую очередь наибольший удар приходится по отраслям, которые производят либо товар длительного пользования, ну, опять-таки, смотрите на наш промышленный регион, либо еще больше имеем инвестиционные товары, металлы, оборудование и так далее, и тому подобное и прочее. Я думаю, что кризис в Москве не заметен просто потому, что здесь сосредоточен в первую очередь сервисный сектор российской экономики, система управления. И это абсолютно естественно. Я думаю, что в большинстве стран происходит нечто подобное.
А вот предыдущий слушатель говорил там про вертикаль, про невсемогущество. Да, вы же писали, что модернизация предполагает жесткую систему управления, реальную вертикаль, которая может диктовать условия и так далее. Ну, что это за вертикаль-то все-таки?
Ну, еще раз.
Реальная вертикаль.
Нет, я имел в виду, что пока...
Петровская дубинка?
Знаете, это может быть совершенно разные вещи. Это может быть реальная вертикаль в китайском варианте, это может быть реальная вертикаль
стрелами,
в европейском варианте, да, где существует фактическая инкорпорированность власти Брюсселя в судебную систему самих европейских стран, отдельных европейских стран, где фактически система уважения и дань уважения к закону, которая существует в отдельных европейских государствах, дополняется системой брюссельской бюрократии. Таким образом, возникает очень специфическая вертикаль, действующая крайне эффективно и в рамках антимонопольной политики, и в рамках стандартизации и так далее. Здесь, возможно, многие варианты. Вопрос заключается в том, что законы, в первую очередь, решения, программы должны выполняться, должны реализовываться, а те, кто препятствует этой реализации или исполнению закона, должны нести ответственность. Проблема российской власти последние 10 лет – это невероятный дефицит ответственности, который только нарастает в последнее
время.
Ну,
это вот к вопросу о бюрократии опять.
Не только.
О государственническом служении и так далее, о чем любит говорить господин Белковский.
Понимаете, государственническое служение не появляется из ниоткуда. Проблема России, на мой взгляд, связана также с тем, что в последние годы и десятилетия, начиная с Горбачевского времени, у нас размыто понятие элиты. То есть оно, скажем так, стало крайне... Ну, границы отдельных элит перестали существовать как факт. То есть в любой нормальной стране это служение или бизнес, или военная карьера, они четко разграничены друг от друга. Существует интеллектуальная элита, существует политическая элита, существует военная элита, существует бизнес-элита. Как правило, движение внутри каждой элиты осуществляется на протяжении всей своей жизни. У нас существует некая единая элита, она вместе и силовая, и экономическая, и политическая, и уже в последнее время чуть не научная, якобы, да, в рамках которой достижение места в любой ипостаси означает уже принадлежность к элите как таковой. Это абсолютно неправильно.
Мне кажется, что часть этой элиты, она все-таки совмещает чиновное служение и занятие собственным бизнесом.
О чем я, собственно,
да?
Говорю.
Сращивание
средств. Это обмен. денег на власть, власть на деньги, деньги
и соответствующие
на статус, и
результаты ставятся, понимаете?
Безусловно,
они
да.
ставятся вот в области личного благосостояния.
Ну, должен сказать, можно,
да,
что
конечно.
Это не, скажем так, может быть, это вы наблюдаете делать это возле 10 лет, но, в общем-то, родилась от советской власти. Скажем так, в более динамичный ее период, скажем, сталинский, брежневский уже был как-то по-другому. Как раз почему началась перестройка, потому что были эти спокойные брежневские годы, когда кристаллизовались элиты, тоже элиты МВД, резко отделялась от элиты КГБ, и, конечно, она смешалась с ней. Не говоря уже о академической элите и прочих. Но как раз все-таки в советские, советская власть при Сталине, при Хрущеве тоже, все-таки она же была основана на том, что человека перебрасывали туда-сюда. Помните, был прекрасный...
То Баней заведовали.
Да, прекрасный райкинский номер, да. То выпускник, то директор парфюмерной фабрики, то директор академического института. То есть, на самом деле, это попытка вернуться в тот самый...
Номенклатурная
период, но на очень узкой номенклатурной площадке, на очень узкой, при отсутствии каких-либо механизмов подъема элиты, при отсутствии каких-либо, с какой-либо связи с прошлым, то есть совершенно неукорененная ни во времени, ни в культуре, ни в стране группа людей. Вот что самое ужасное. Но я хотел сказать бы о другом, может быть, у нас есть время.
Один вопрос, потом успеем. Владимир из Саратова, пожалуйста.
Добрый вечер, я с огромным вниманием читаю, слушаю Владислава, New Times, Известия, Радио Свобода. Вот по поводу ситуации в Пикалево я бы хотел вот что сказать. Мне это напомнило эпизоды еще из советских времен, когда на заседаниях Политбюро решались вопросы снабжения верхним трикотажем или там элементарным продуктом питания. Это все должно решаться в автоматическом режиме. И вот мне кажется, что здесь недостатки функционирования акционерных обществ. Я думаю, что в Европе, на Западе, там все эти вопросы решаются именно вот в рамках акционерного общества.
Ну, понятно. То есть это работающие механизмы. Я, правда, хочу добавить к Пикалёву, не могу не вспомнить, Владислав, раз уж тут речь об этом зашла, мне кажется, новый пример более показательным. Сегодня было по указанию премьер-министра господина Путина совещание у господина Сечина с губернатором Крессом. Они объявили, что спонсоры, эта компания «Томскнефть», «Транснефть», там и много других, выделят деньги на томскую футбольную команду «Том». Между прочим, 315 миллионов рублей. Вот это вот еще более интересный пример ручного управления, потому что Пикалёва – это хотя бы такая, ну, антипротестная мера. А здесь-то зачем? Вот до чего уже дошло? До мышей и до футболистов.
Ну, я не знаю, зачем сейчас спасается команда «Том». Что касается Пикалёва, это был пример не столько эффективного управления на месте, сколько пример вопиющего вмешательства в хозяйственную практику ради спасения господина Дерипаски.
Да, ему было это очень выгодно. Это позорище для него было очень выгодно.
Для господина Дерипаски, безусловно. Это позорище было очень выгодным. Не сказать, что это было выгодно для его партнеров, которые обязались поставлять ему свое по сниженным ценам, но, по сути дела, это был показатель абсолютно бессилия власти, которая продемонстрировала, что она не может получить несколько миллионов, десятков миллионов рублей из кармана господина Дерипаски, которому перед этим только что влило 4,5 миллиарда долларов, и вынуждены идти у него на поводу, давать ему дополнительные кредиты с тем, чтобы снять напряженность.
Знаете, я хочу еще одну свежую тему все-таки затронуть. Сегодня возбуждено уголовное дело против пермского правозащитника Игоря Аверкиева, который решил начать дискуссию по своей статье «Уйдем с Кавказа, станем свободнее и крепче». То есть России надо постепенно покидать Северный Кавказ, с которым она справиться не может. И действительно, есть мнение, в том числе и в элитах, что модернизация России невозможна без окончания деколонизации, и Северный Кавказ должен так отдрифовать. И Чечня, собственно, это показывает. Она уже живет совсем другой жизнью. Что вы думаете об этом? Давайте коротко. Дмитрий, пожалуйста, потом Владислав.
Я полагаю, что, во-первых, честно говоря, содержание статьи, мне кажется, не столь уж существенным, как то, что происходит вокруг нее. По существу, там в ней создается опаснейший прецедент. Любое высказывание, независимо от содержания, попытка поговорить о существенной стороне проблемы, приравнится к экстремизму. Тут уже скоро вообще тут, надо будет закрывать всю прессу тогда. Второе. Вы знаете, у меня очень сложное к этому отношение, вот по какой причине. Я отчасти сейчас скажу то, что я хотел сказать. Кризис – прекрасное, на самом деле, время для реального переустройства общества, реальной перестройки экономики. Да, в конкретике, наконец, никому не нужен автопром. Что сделал, кстати говоря, Барак Обама с Джеймом? Угу. Раз и все. Вот. Да, привести структурную реформу, да, разработать программы, конечно, к санации экономики. Все это можно сделать. Но есть, но ведь мы, давайте, говоришь, именами, мы должны все рассматривать в комплексе. Одновременно с этим происходит, ведь вообще это происходит при постоянной напряженности, постоянной эскалации напряженности в отношениях на постсоветском пространстве, постоянной угрозе конфликтов, и в том числе внутренний конфликт на Кавказе. Тут границу между внешним конфликтом с Грузией, скажем так, с Украиной и внутренним на Кавказе уже провести трудно, уже нельзя понять, где внешний, где внутренний. Поэтому кризис может привести именно к тому, что у элиты возникнет желание разрядить обстановку, на самом деле еще больше ее накалить, ну, и увлечь общество вот за этими проблемами. Именно поэтому к их обсуждению я призываю относиться максимально осторожно.
Пожалуйста, Владислав.
Знаете, я думаю, что я тоже не буду оценивать статью. Я думаю, что это вполне разумное и вполне достойное существование мнения.
Ну, знаете, реакция просто характерна. Помните, как на статью Гантмахера Новочеркасск
62
мы реагировали? Но уголовного дела не было.
Да, реакция абсолютно гипертрофирована. Что же касается самой идеи отсоединения Северного Кавказа, знаете, я не счёл бы её очень плодотворной. Просто по той простой причине, что это попытка понизить планку задач. Если мы не в состоянии управлять этой страной, то абсолютно не факт, что мы сможем управлять ей, лишив ее 10% территории. Это просто было бы признание несостоятельности системы управления. Я думаю, что нужно просто поднимать стандарты управления, а не пытаться облегчить задачу тем, кто не может с ними справляться.
Да, вот господин Михеев нам написал, что все кончится так, что КПРФ решительно возьмет власть в руки и вернет России статус богатой страны. Ну что, Дмитрий?
КПРФ, по-моему, давно уже согласилась с очень комфортным существованием постоянной оппозиции Его Величества и боится как огня того, что она может прийти к власти.
Да, к сожалению.
А почему к сожалению? Другой оппозиции как-то не видно, неорганизованной.
Потому что оппозиция должна быть полноценной, я так понимаю вашу логику, в любом случае.
Жаль, что она не может стать полноценной, да.
Но и другой нет, ни либеральной, ни социал-демократической, это можно тоже констатировать, к сожалению. Ну что ж, я подведу итог, я благодарен нашим гостям, это были Владислав Иноземцев, руководитель Центра исследований постиндустриального общества и историк и колумнист сайта Грани.ру Дмитрий Шушерин, вел передачу Михаил Соколов, продюсер Дмитрий Налитов. А итоги дня в программе «Время свободы» 21 июля подведет Андрей Шары. Михаил Касьянов предоставил Европейскому суду показания о беседах с Владимиром Путиным по поводу судьбы Михаила Ходорковского. Вице-президент США Джозеф Байден провел в Киеве переговоры с украинскими политиками. Спасибо, всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Война в писательском Переделкине. Кто поселится на даче Катаева?
Комментарии экспертов.
Кому уедет «Опель»?
В блогах Свободы.
Почему блогера Игоря Померанцева волнует кипрская фамагуста?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.